Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добрый день, добрый день, добрый день. Проверка связи. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 27 марта 2025 года. Я нахожусь в штате Флорида. Южный штат находится в Соединенных Штатах Америки, которая состоит из 50 других штатов, не других, а всего, плюс там некоторые территории. Но не будем о грустном. Мы находимся на канале дилетантском, но теплом, дружественном, ламповом, интерактивном, домашнем, семейном, где никто не прикидывается, что знает очень много. Мы знаем все примерно одинаково. Разница между мной и вами только в том, что у меня есть микрофон, а у вас пока нет. А вот будет микрофон, и вы будете такие, как я точно. Поэтому давайте пообщаемся, часик проведем вместе. Часик пролетит незаметно, я вам обещаю. Такой чудной и теплой компанией, как мы с вами. Сделаем контентик. Кое-что у меня есть заготовочки, но кое-что будет driven, ведомо вашими комментариями и интересными заявочками, что всегда приветствуется. Да, сегодня у нас прямой эфир, как обычно, как вы сами понимаете. Давайте поздороваемся с людьми, с хорошими людьми, такими как Елена, такими как Nobody. Имя подкачало, но вообще... Все равно, наверное, хороший человек, хоть и у вас чувство, пониженное чувство собственного достоинства, господин Nobody, иначе вы бы не выбрали такой ник. You are somebody. Может быть, поменяйте его на somebody, хотя бы, at least. Жанна пишет, приветствую вас, Яков. Здравствуйте, Жанна. Антон пишет, Морген Антон. Добрый день всем. Какие новости? Новости есть разные. Вы знаете, не очень... Как бы их много. У нас тут Трамп бушует, как и положено ему бушевать. Продолжаются скандалы с этой утечкой информации, сигнал, тарифы вот-вот на носу. Обо всем этом поговорим. Что касается Украины, каких-то новостей особо таких нет. Я обычно не читаю новости о том, что происходит на фронтах, ибо есть много других сайтов и телеканалов, которые об этом говорят. Я же не эксперт военный, как Руслан Левиев, например. Поэтому об этом слегка коснемся, но не сильно. Вот такая заставочка, такое начало. Давайте с чего начнем? Не начнем, а продолжим. Продолжим со скандала. Но я хочу все время, не знаю, мне бросается в глаза все время плохие качества людей. И пресса, которая... пытается сфокусировать наше с вами внимание на что-то не то, что, на чем надо сфокусировать внимание. Итак, говорим про утечку. Утечку информации, месседжинг-система «Сигнал». Вызывали на ковер в Сенат всех важных начальников, и в частности советника по нацбезопасности Майк Волт, такой у нас есть, там же был Пит Хексет, там же была Тулси Габбард. Ну, в общем, было много людей. Все юлили, как ужи на сковородке, когда их пытались спросить во время слушаний в Сенате. Расскажи ли вы там секреты в этом чатике, в который, как вы помните, случайно попал главный редактор издания The Atlantic. Он же лютый враг Трампа. Ну, конечно, демократ, естественно. Но такое бывает раз в жизни, конечно. В жизни журналиста, чтобы такое тебе прямо в руки упало. Еще мы не знаем, как оно упало. Может, оно не случайно упало. Может, он подкупил кого-то как-то, не знаю. Но информация об атаке на хуситов йеменских просочилась. Сами знаете, куда просочилась, и мы знаем теперь больше, чем нам положено. Когда их спрашивали в Сенате, обсуждали ли вы действительно утечки, или не так, обсуждали ли вы действительно какие-то секретные планы, какие-то classified information, секретная информация. Они говорят, нет, ничего не было, ничего конкретного не было. И в частности, этот Пит Хексет говорил. И вот что он писал. So let me get this straight. На чистоту, говорит, давайте. И давайте я вам все это объясню. Чего я попал туда? Ну, я могу здесь прочесть. Да, The Atlantic, вот это издание, как это, обнародовало так называемые военные планы, и эти планы, в кавычках он пишет, включают никаких имен, никаких целей, никаких локаций, никаких подразделений, никаких маршрутов, никаких источников, никаких методов и никакой классифицированной информации. Those were some really shitty war plan. Это очень такие паршивые военные планы. Он хотел преуменьшить проблему, и поэтому говорил, что там ничего не было в этом чате. Но этот журналист, который принял все, что ему слили, решил опубликовать все, что он получил. И там такие есть моменты, которые теперь приводят к тому, что у нас начинает движется, шириться и углубляться движение, что Пикт Хексет должен уйти, и Майк Уолтс должны уйти. Должны уйти в отставку после того, что произошло. А что произошло, там таки да, была секретная информация. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Что там было? Ну, вот, например, такое. Ну, такое, как вы говорите, да? Ну, такое. Вот текст-месседж, который был у этого Хексета там, в этом чатике. Причем слив был вот в такое конкретное время этому журналисту Голдбергу. За 31 минуту до того, как американские военные самолеты приземлились, не вернее, взлетели, и за 2 часа до того, как начался период, когда их основная цель, хути таргет террорист, должна была быть уничтожена вот этими самолетами. И конкретно этот текст-месседж этого Пита Хекса записал конкретные абсолютно данные. В 14:10 писал он в этом текст-месседже, в этом чатике, еще дополнительные самолеты F-18 должны взлететь. Это второй ударный пакет. В 14:15 написано, ударные дроны должны вдарить по цели. Это когда первые бомбы начнут падать. Все конкретно. Дальше, 15:36, опять F-18, второй удар начинается, вот, а также удары морскими томагавками и так далее. Абсолютно секретная информация. Это секретная информация, которая могла подвергнуть жизни наших солдат, летчиков, военных опасности. Несомненно, никаких сомнений в этом нет вообще. И сейчас идут требования, естественно, они ведомы демократами, но здесь я абсолютно вместе с демократами. Они должны уйти. Пора начинать убирать кухарок. Это я давно говорю. Кухарке место на кухне. Я был бы рад, если бы этого Пита Хексета убрали с поста начальника Пентагона. Что это за министр обороны такой? Самая противоречивая кандидатура из всех, кого предложил Трамп, это был он. Пит Хекс. Бухал. Постоянно. Ну, это, как говорится, с кем не бывает. При живой жене заглядывался на других женщин и не просто заглядывался. Ну, то есть он скользкий тип. Ну, уж вообще никак не является role model, ролевая модель для всех юных министров обороны в разных странах мира. И он просто не квалифицирован. То, что он был в армии, that's fine. Ну, мало ли кто. Я тоже был в лагерях 3 месяца. Но я же не пытаюсь продвинуться на пост министра обороны Советского Союза. Сами знаете почему. Короче, убрать к чертовой матери. И этого Майкла Уолтса тоже убрать. И так постепенно начать чистить людей, которые просто лояльны Трампу, и ставят людей, которые профессионалы. Их у нас, слава богу, немало. Вот такая тема, вот такая тема. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Блэкет пишет, Волца минимум за это уволить. Да, минимум за это уволить. Но сейчас начинается серьезное расследование, кто мог добавить его, этого Голдберга, журналиста, в чатик. Они, конечно, это найдут. Скорее всего, это сделал не Майк Волц, но он отвечает за свое дело, за своих подчиненных. Это явное, эти действия причинили серьезную угрозу нашей стране, безопасности нашей страны. Но я бы хотел все-таки, это то, что я вам все рассказал, это у нас все знают и так далее. Но они врут. Они врут под присягой. На сенатских слушаниях. И вот я вам только что показал этот его твит. Ничего не было, никаких не было планов, ничего. Почему никто из этого шум не поднимает? Они врали. Они врали. Их надо убрать к чертовой матери. As soon as possible. ASAP. Как можно скорее. То есть в политике, политика вообще, конечно, аморальная штука, я в этом не сомневаюсь. И всегда знал. Но как бы ниже плинтуса уже как-то не хочется падать. Короче говоря, эти первые кухарки должны уйти. Я думаю, что и Тулси Габбард, хоть, конечно, красивая женщина, тоже должна уйти. Нам такие женщины у власти ни к чему. Пусть едет к себе на Гавайи или представляет Гавайи в Сенате. Ну, она займется чем-нибудь. Так, что еще тут у нас есть? Евгений пишет, всем доброго времени суток. Здравствуйте. Таня пишет, такие случайности верятся с трудом. Да, верится с трудом, а значит не верится. Так, Nobody пишет, Яков, криза экономики наближается? Ні, я не відчуваю цього. Економіка в нас гарна, ми живемо гарно. Я не кажу, приїжджайте до нас, але дивіться, якщо в нас буде погано, у вас буде ще гірше. Чи хочете ви, щоб у вас було гірше? Ні. То не бажайте нам нічого поганого. У нас добре, у нас все добре. Есть, конечно, некоторые проблемы, связанные с тарифами, но об этом поговорим чуть позже. Ян пишет «Good Florida Morning». Здравствуйте, Ян. Доброе утро. Евгений пишет «Кто слил и почему Гольдберг опубликовал? Можно Гольдберга судить за измену Родины, опубликовав секретные материалы?» Я думаю, что до него тоже желательно добраться. Он, как говорится, журналист. Он не воровал. Как мы понимаем, он не ходил там с отмычкой, не открывал никакие двери в чатике «Сигнал». Но когда ему попала в руки эта информация, у него был выбор. Он мог написать их стейтмент. В этом мифе было очень все просто, публиковать или нет. Ну, окей, можно было redacted version. Redacted – это когда черным замазано кое-что. И не все показывает. Но он не написал этот их стейтмент, он опубликовал. Просто, видно, он такой матерый журналист, что отдать просто такую удачу он не мог. И он получил, конечно, какое-то количество положительных эмоций, радости, эндорфинов всяческих, или как у вас там оно называется. Но я думаю, что его надо было судить тоже, да. Ирина пишет, здравствуйте, Яков. Как же так получается, что каждый по отдельности умный человек из команды Трампа в результате проводит глупую политику шефа? А кто вам сказал, что они по отдельности умные? Кто вам это сказал? Я не считаю, что они по отдельности умные. Они все политики, они все испорченные, они все аморальные. Причем это и республиканцы, и демократы, абсолютно все. Не рассматривайте их как гениев каких-то. Даже сам Илон Маск, тоже как слон в посудной лавке, пора бы ему тоже немножко утихомириться и успокоиться. Так, идем дальше. Этот скандал не меньше Уотергейта. Я не знаю, тянет ли он на Уотергейт. Ну, наверное, тянет. Ну, другая тема. S3K0S пишет. Доброе утро. О чем разговор? Да ни о чем. Ну, давайте, ладно, идем дальше. Идем дальше. Ну, трейд, дефициты трейдов. Трейд, дефициты. И приближается 2 апреля, которого все прогрессивное американское человечество ждало, а именно ждало вступления в санкции. И вот эта вот, например, картинка показывает, где у нас дефицит. Хоть я и против санкций, но мы должны признать, что дефицит существует. Дефицит торговый. Торговый дефицит – это значит что? Что мы, например, в Китае экспортируем на столько-то миллиардов долларов, а они нам, а у них мы импортируем на 130 миллиардов долларов. Им на 100, а у них на 130. Значит, тогда будем считать, что трейд-дефицит 30 миллионов долларов. Ну, или миллиардов, неважно. Вы понимаете идею. Почему может быть такой трейд-дефицит? Потому что у тех дешевле производство, у тех более эффективное производство, они могут делать те же самые вещи, но дешевле. Это первый вариант. Второй вариант. У нас этого просто не делают. У них есть производство того, чего у нас нет. Мы помним все здесь в Америке, как мы носились с высунутыми языками, купить обыкновенные вот эти маски тоненькие, синенькие. Я уже не говорю о N95, когда началась пандемия с ковидом. Оказалось, никто у нас ничего не делает. Это надо в Китай. Ну, в общем, вы понимаете. Ну и Трамп говорит, вот дефицитов у нас со всеми полно. И надо это все выровнять с помощью тарифов. То есть, China, Китай, вот внизу, видите? У нас с ними дефицит 295 миллиардов. Би это billions. Миллиардов долларов. То значит, что мы у них покупаем на 293 миллиарда больше, чем они у нас покупают товаров. Ну и Трамп надеется, что введя тарифы пошлины, соответственно, этот дефицит уменьшится. То есть этот гэп, эта разница уменьшится. Или Мексику, например, взять. Видите, у нас с ними дефицит 172 миллиарда долларов. Поэтому, когда все ругают Трампа, есть за что, несомненно, надо помнить и не забывать, что есть такое слово английское reciprocal. Это означает взаимный тариф. Пока что он хочет выровнять. Он хочет выровнять одно, это одна его тема, вторая его тема, чтобы у нас, например, автопроизводители могли бы работать и создавались новые рабочие места, потому что якобы из-за тарифов не будут покупать импортные машины, а будут покупать наши, значит, их надо делать и так далее. С несчастным Вьетнамом, хотя почему он несчастный? 124 миллиарда долларов дефицит. Вьетнам нам больше поставляет, чем мы ему. Ирландия 87 миллиардов дефицит. Германия 85 миллиардов дефицит. Тайвань 74 миллиарда дефицит. Южная Корея 66. Япония 69. Канада 63. Индия 46. Это из круп. То есть, чтобы не думали, что прямо out of nowhere, out of the blue, ниоткуда Трамп идет. Но Трамп манипулирует своими тарифами, как ему удобно. Опять, сейчас поговорим об аморальности всего этого процесса. Но пока давайте почитаем о том, что планируется. А именно планируется 25% ставка, вернее, пошлина, на все импортные автомобили. Автомобили. Начиная, то есть 2-го должен быть указ, а 3-го оно должно выйти. Пошлина 20% на все автомобили. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оперативно отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлину на импорт автомобилей. Пошлины, которые, по словам Трампа, вступают в силу 3 апреля, станут тяжелым ударом для европейской автомобильной промышленности и станут крупнейшей эскалацией многофронтовой торговой войны Трампа, как ожидается, и будет иметь серьезные мировые экономические последствия. «Я глубоко сожалею, – это говорит фон дер Ляйен, – о решении США ввести пошлины на европейский автомобильный транспорт. Тарифы – это налоги, плохие для бизнеса и еще хуже для потребителей в равной степени как в США, так и в Европейском Союзе. Она сказала, что Европа оценит тарифы и ожидает, что в ближайшие дни Белый дом примет дополнительные меры. То есть она ожидает чего-то от Белого дома. Я бы хотел услышать, как она расскажет, что да, мы понимаем, что существует дефицит, торговый дефицит между странами, и попробуем что-то решить в этом плане, чтобы дефицит изменился. Но она об этом не говорит. Она говорит, что мы надеемся, что Трамп пересмотрит, передумает, переделает. И тут, если посмотреть на это со своей дилетантской точки зрения, вывод, который делаю я, с 3 апреля начиная, мой автомобиль фирмы Mercedes, его цена вырастет на 25%. Юзанного. Used. БУ. То есть ему уже сколько, моему автомобилю? Месяцев 8, наверное. 8 назад я его купил. И тут Олафасад, но он подорожает. Даже бэушный автомобиль, если я захочу его продать, то из-за пошлины на новые люди пойдут на бэушные, бэушные подорожают тоже. Я не знаю, насколько мой подорожал, но подорожал. Такое было последний раз со мной в конце 80-х годов. Причем было удивительно тогда. Тогда, я вам сейчас покажу мое чудо, которое у меня было. Это не мое, но вот такого типа машина была. Вот она. Посмотрите на эту красотулю. Посмотрите на эту ласточку. Это 13-я модель «Жигулей», которую я купил юзанную. Юзанную у человека, который отъезжал в Израиль. Отщепенец был там один. Мой приятель. Я у него купил юзанную машину. И на ней ездил последние 2 года, на такой машине ездил последние 2 года до отъезда в Соединенные Штаты Америки. Перед отъездом я, соответственно, ее продал другому приятелю за какие-то смешные деньги, как сегодня понятно. Ну и машина-то смешная была тоже. Смотрите, машина по нашим меркам грязная. По меркам Советского Союза это чистая машина. Я сейчас это понимаю. Тогда так получилось, я жил в Киеве. В то время. И приехал какой-то американец. И так как я более-менее знал английский, мы там с ним тусовались. А у меня еще и машина была. То есть я вообще был крут. Машина плюс английский. Но машина у меня была... Она была такая, как все в Киеве. Это была слякоть, это был снег. И просто бока машины, до середины, наверное, вот этой дверцы, были залиты. Не залиты, а к ним была прилипшая грязь. Я тогда не понимал это. Я думал, что так нормально. Что как свиньи должны все жить в хлеву, или в хлеву не свиньи живут. Кто живет в хлеву? Ну-ка быстро, специалисты. Что это норм. It's норм. Какой идиот должен чистить машину, когда ты с ней выйдешь опять на дорогу и опять зальет? Потому что муниципалы, руководители городов, имели в виду автомобилистов. То есть я даже не знал и не думал, что она грязная. Ну, я как-то словил его взгляды, этого американца в Киеве. То есть я думал, что я король, тут подъезжаю чуть ли не на лимузине, чтобы его там везти, там, с левый берег, правый берег. А он так как-то, ну, не прямо поморщился, но он садился ко мне в машину, конечно. Но без удовольствия явно. Я потом понял, когда я приехал в Америку, я понял, что таких машин не бывает. Что на такой страшной, грязной машине нельзя вообще ездить. А не то, что принимать иностранного гостя из-за моря, заморского. Да, и тогда еще была такая тема в Советском Союзе, что деньги обесценивались быстро. А были дефицитные вещи, которые нельзя было достать, в частности, автомобиль. Наличие денег не значило, что ты мог купить автомобиль. Поэтому люди, даже те, которые не хотели, не нужны им были автомобили, покупали, если у них получалось купить автомобиль где-то. Это было вложение денег, потому что автомобиль дорожал. И я приехал сюда, в Америку, я им рассказывал. Здесь начал встречаться с американцами и рассказывал о жизни у нас там, в Советском Союзе, в Украине. И говорил, что вот у меня была машина, да. Я в нее вложил деньги, чтобы, как в инвестмент, у них глаза на лоб лезли, у американцев. What does it mean? Что это значит? Какой-то инвестмент. Здесь какая тема? Ты выехал из дилершипа, купил новую машину, она уже, ну, может, процентов на 25 подешевела. Просто ты выехал. И пойди ее продай теперь за ту цену, которую ты заплатил. С годами она depreciate, ее стоимость падает. И, соответственно, какой нормальный человек здесь по американским стандартам может вкладывать деньги в машину? А там было это норм, это был норм. То есть юзанная машина дорожала с каждым днем. Вы чувствуете, к чему я это все вам рассказывал? Потому что это теперь я вижу здесь. Купил машину европейской сборки, я, конкретно немецкой. И, соответственно, 3 февраля, благодаря идиотской экономике, которую собирается сделать Трамп, поднимается цена на мою юзанную машину. Ну, разве не Советский Союз у нас? Как я вам на пальцах объяснил, что у нас в Америке уже почти как в Советском Союзе. Но я вас хочу спросить, люди. Сейчас вы, конечно, живете намного круче и лучше, чем мы жили. В конце 80-х, например. Скажите честно. Вот у вас у всех есть машины. Ну, или у большинства есть автомобили. Ну, вот, допустим, в Киеве. Кто меня слушает, из Киева или из другого любого украинского города? У вас чистая машина или грязная? Только честно. Напишите честно. Вот сейчас просто одно слово напишите. Чистая или грязная, если она грязная. Как часто вы вообще моете машину? Есть ли у вас налепленная грязь на дверцах вашего автомобиля? И как вы вообще с этим живете? Нормально? Не паритесь? Или сейчас бросьте все свои дела после того, как я сказал, и побежите мыть машину. Ну-ка, быстренько напишите мне, пожалуйста. Мне интересно. Неохота из-за этого голосовалку делать. Да, вот такая тема. То есть начинаются тарифы. 25% на импортные автомобили. Он рассказал в среду, то есть вчера в овальном кабинете. По-видимому, лишая всякой надежды на освобождение от пошлин, такие страны, как Канада и Мексика, у которых есть соглашение о свободной торговле США. США начнут взимать автомобильные пошлины 3 апреля, сказал Трамп, так называемые ответные пошлины, вот эти reciprocal пошлины. Трампа, намеченный на этот день, изначально планировалось уравнять пошлины, взимаемые иностранными государствами. Но Трамп заявил в среду, что тарифы, которые он планирует ввести, вероятно, будут ниже. То есть он считает, что нас дурят и там, и на нас накладывают больше пошлин, чем мы. По словам высокопоставленного представителя администрации, тарифы будут распространяться на готовые автомобили и автомобильные детали. Администрация рассматривает возможность освобождения автозапчастей от тарифов. Но детали, соответствующие соглашению США, Мексика, Канада, останутся беспошлинными до тех пор, пока Министерство торговли не установит процесс применения тарифов к их неамериканскому контенту. Да. Ну и дальше пошли там детали. Читать это не будем. Давайте я прочитаю ваши комментарии лучше. А вдруг я вообще не о том говорю, а вы хотите о другом. Добрый внук писал. Яков, здравствуйте. Можно узнать ваше мнение, как из России попасть в хорошую международную компанию с достойной оплатой? Интересует финтех и работа с ML, диплом бакалавра Российского университета. Ну, во-первых, про Россию я ничего не знаю, если честно, знать не хочу. Но если бы я, допустим, будем говорить о том, как, в принципе, я бы это делал из СНГ-шной страны, я бы устроился работать в консалтинг-компанию, которая крупная компания, у которой есть офисы и много клиентов за границей. Я бы устроился работать туда, а потом со временем попал бы на проект для западной компании, а потом со временем посмотрел бы, не может ли эта компания перевести вас в заграничный офис. Так, дальше. Дедребет пишет. Яков, подскажите, а россиянин может получить официальную карту в американском банке? Или такое не предусмотрено системой банковской? Я не знаю про россиян ничего, но про украинцев могу сказать, что да. То есть украинцы, которые приехали сюда по системе Uniting for Ukraine, U4U, они получают карточку социального страхования, они получают право на работу, если хотят получить право на работу. и документов на въезд страны, вот этих Social Security Number, достаточно, чтобы прийти в банк и открыть счет. И открыть счет. Вот, например, моя племянница, которая здесь уже живет у нас 1,5 года. Она работает, она получает деньги прямым переводом от работодателя на ее счет в банке. То есть все идет чисто по белому. А про россиян я не знаю. Вопрос не в том, россиянин или нет, а вопрос в том, на каком статусе он находится в Штатах. Если он находится в Штатах, и у него есть достаточное количество документов, требующихся для открытия счета в банке, например, если у него есть Social Security Number, может быть, он по какой-то программе, там, GPS, или еще право на работу, или еще что-то. То есть есть набор документов, которые банк у вас будет требовать. Поэтому, если вы находитесь здесь, пойдите на сайт того банка или банков и посмотрите, что им требуется, какие документы требуются для открытия. Доброго дня, Юрий. Евгений пишет, во многих странах мира американские машины продаются в 2 раза дороже, чем в Америке. Так почему не уравнять такие отношения? Например, Израиль. 100% пошлина на американские автомобили. Да, живут таким образом, ну, как минимум 35 лет, как минимум. И ничего, ездят на машинах как-то. Юрий пишет, вроде во время ковида что-то похожее было, из-за недостатка запчастей. Во время ковида машин не было, велосипедов. Я велосипед не мог купить. Я покупал велосипед как раз во время ковида. И я не мог. Я ждал 8 месяцев или что-то такое в очереди. Автомобилей нельзя было купить автомобили, потому что я не знаю почему. Было остановлено производство, не хватало микросхем, не хватало еще чего-то. Юзанные машины, бэушные машины поднялись в цене во время пандемии. Да, был недостаток многого. Евгений пишет, Яков, как вы могли купить авто у диссидента, который отъезжал в страну с идеологического врага? Мишка Шифман Башковит, у него предвидение. Да, извините, если можете, но я купил у диссидента и сам был таким. Так, вітаю, пане Файне, мені здається, що в американському уряді більше дилетанти, ніж ми з вами. Ну, конечно. Но они себя называют экспертами. That's the difference. Яков, у вас машина в лиз? Сейчас нет. Но это спорно, пишет Black Cat BMW, собирается здесь, а там только запчасти из Германии и Мексики. Вы не можете говорить о фирме вообще. Например, перед этой машиной у меня была SUV мерседесовская, и SUV собирается у нас в Кентаки, по-моему. А легковые не в Германии, Мерседес. Поэтому нельзя говорить вообще о машинах. Кстати, Honda уже сейчас заявила, что все, мы теперь будем, раз такое дело, раз пошла такая пьянка, мы будем открывать новый завод по сборке Honda в Штатах. Трамп пообещал всем льготные условия тем, кто будет здесь открывать заводы и собирать здесь. Юрий пишет, грязная машина. Пару дней назад была песчаная буря. Пока не пройдет, нет смысла мыть. Ну, я не буду настаивать, Юрий, но помыть машину вообще не мешало. Хотя, ну, надо дать Юрию должное, он признался честно, что у него грязная машина. А вы только не сказали, вас это парит или не очень? Ольга, здравствуйте. Ирина пишет, я машину мою раз в месяц, в Мельбурне чисто. Ну вот, я верю вполне, что в Мельбурне чисто. Синтез пишет, зараз чисто, але не завжди мийки закриті фронтове місто. Сам помиєш чисто, до війни мив регулярно. Когда у нас бывает, иногда, знаете, здесь такая яркая-яркая погода бывает. Солнышко светит, ветра нет, небо голубое, травка зеленеет. Как это называется? It's the car washing weather. Это погода для мытья машины хорошая. Car washing weather. Так, что еще? Яков, у вас все плаги правильно висят, а израильский перевернут. Чего он перевернут? Не перевернут, он стоит нормально. Вы считаете, что США, Украине уже все нормально, только Израиль все еще в опасности? Это сильно вопрос нагруженный. Ненормально нигде. ненормально нигде. Макс пишет: грязная до первого дождя. Ну вот, Макс. Ну что это такое? Ну, что трудно так помыть машину, Макс? Ну идите и помойте машину. Себе. Циммерман пишет: как-то весело рассказывать о том, что вашей страной правят кухарки, учитывая, что вы за этих кухарок же и голосовали. А что, грустить, что ли? Понимаете, было две кухарки, когда я шел на выборы. Одна кухарка была по имени Камала Харрис. Вот та уже кухарка, всем кухаркам кухарка. Она вообще ничего не знала. Я не уверен, что она могла даже пожарить картошку. Такая она была кухарка. Второй был кухар, Дональд Трамп. И вот этот был наш выбор, choice. Например, Боря, когда я увидел этот выбор, он решил голосовать за Камалу Харрис, лишь бы не был Трамп. Я голосовал за Трампа, потому что я не мог смотреть и вынести эти 4 года Байдена-Камалы Харрис. То есть было настолько очевидно, что она даже не кухарка. Что может быть ниже кухарки по образованию? Камала Харрис. Конечно, я голосовал. И голосовал, потому что у меня такой был choice. Я бы хотел, чтобы от республиканцев прошла Ники Хейли. Я не раз об этом говорил на этом канале. А не Дональд Трамп. Но выбирать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, конечно, Трамп. Для меня. Так, но при этом можно об этом говорить весело. Что делать? Понимаете, есть такие вещи, которые вы можете изменить, а есть вещи, которые вы не можете изменить. Уже сейчас я ничего изменить не могу. Я опять свой маленький тоненький тенорочек, свой голос отдам следующим кандидатам в президенты, когда это будет через 3,5 года. Пока я должен enjoy life и улыбаться. Дэд Рэббит пишет: Яков, а россиянин для документов россиян, разрешающих работу в США на кого-то, может оформить на себя какое-то предприятие типа самозанятого и платить налоги, оказывать услуги в США в цифровом виде удаленно? Удаленно не знаю, но здесь, да, здесь любой человек может открыть корпорацию, бизнес, one-man show, так сказать, и да, стоит там долларов 500, и все, и ты уже инкорпорирован. Так, Костя пишет: я не разумею, это такой маскулизм среди республиканцев, что вместо Ники Хейли убрали Трампа. Я не думаю, что это маскулизм. Это в некоторой степени отчаяние после того, что люди видели, как правили демократы 4 года. Люди же не дураки. Люди все видят, не все они говорят. Но тот же самый Боря конкретно сказал, умный человек, конкретно сказал: лучше уж будет, пусть будет Камала Харрис. Он говорил: я понимаю, кто она такая, что она никакая, но он не хотел Трамп, а хотел только Камалу Харрис. Вернее, и он тоже не хотел. Но говорит, лучше пусть будет она. Вот так. Да, но теперь еще раз вам показать аморальность. Ну, я не раз вам уже говорил об этом, но я хочу все время, чтобы вы помнили и никогда не рассчитывали на доброту, на сочувствие, на понимание, на острый ум у политиков. Хоть в нашей стране, хоть в вашей стране. Все политики продажны. По какой причине, я не знаю. По какой-то причине у них есть такая любовь заниматься политикой и иметь как можно власти в своих руках сконцентрировать. Есть такие люди. Я не такой. Вы скажете, при чем здесь ты? А при том, что мне всегда больше нравилось отвечать только за себя. Я не хотел быть начальником никогда. Я хотел быть серьезным профессионалом и знать хорошо свою работу, и работать независимо на себя. А есть люди, которые, я опять же говорю, нашу айтишную специальность, программирование, есть люди, которые с удовольствием из программистов, вот они работают программистом в отделе какое-то время, хорошо знают приложение, он хочет стать начальником, менеджером проекта. Есть такие люди. Это просто отдельная категория людей. А политики – это вообще третья категория людей, которые, когда туда уже дорвутся до кормушки, они уже оттуда, их только вперед ногами. И полностью будут игнорировать любые моральные принципы. Все. То есть, чтобы вы даже не сомневались. Вы скажете, Путин плохой, а Зеленский хороший. Нет. Но Путин плохой, да. Тут однозначно. Но Зеленский тоже политик. Он не очень удачный политик, к сожалению. Он влез на трон, когда на троне надо было просто enjoyить life, улыбаться и сифонить деньги каким-то макаром куда-то. Он думал, что так оно получится. А ему жизнь предоставила такое ужасное, ужасное трагическое испытание. И он показал, что он не готов. Но этого не видят люди. Люди не исходят из того, что все политики гады паршивые. Все гады паршивые, никому нельзя верить. Но сегодня, мне кажется, Украина верит Зеленскому. Ну, это дело украинцев, конечно. И я не буду оспаривать ничего. Циммерман пишет, а Трамп считает, что он величайший политик и никогда не ошибается. Ну, только недалекие люди могут считать, что они никогда не ошибаются. Я ошибаюсь часто и много. Поэтому я далекий. А если бы я сказал, что я не ошибаюсь, я был бы недалекий. Или недальновидный. Трамп – человек, который... Понимаете, я не знаю, встречали вы таких людей, не встречали, не на таком уровне, как президент Штатов, но бизнесменов. У нас здесь очень много бизнесменов. Люди, у которых бизнес, люди, которые могут быть состоятельными, люди, которые могут быть миллионерами, которые сделали миллионы на своем бизнесе. Это вообще не значит, что у них хоть что-то есть в голове в плане ума и образованности. Они могут быть абсолютно необразованными. Они даже могут не знать, кто написал «Лунную сонату». При этом это им не мешает зарабатывать миллионы. Так вот, Трамп – это та категория. Он малообразованный человек, косноязычный человек, успешный бизнесмен, идет как танк и подминает все под себя. Явные признаки лидера у него есть, что ему очень помогает. Ну и все. И теперь, как говорится, что нам остается делать? Пристегнуть ремни. Я пристегнул. Вы не видите там под столом. Все пристегнуто. Потому что у нас такой ride, enjoy the ride. То есть получаю удовольствие от американских горок. Having said that, сказав все это, повторяю, я за Трампа. Пока еще в пакете под названием Трамп больше положительного. Поэтому остаюсь с ним. Не предаю. Не предаю. Хотя вот вам где-то у меня тут было вам что-то показать. Ну вот. Президент США Дональд Трамп заявил, что может снизить пошлины на товары из Китая, чтобы помочь заключить сделку по продаже приложения для коротких видео TikTok его владельцам ByteDance. Вот это, я прочитал одно вот это приложение. Ну просто кричит это приложение. Какой он аморальный тип? Он готов снизить или отложить пошлины на Китай для того, чтобы Китай не вставлял палки в колеса, для того, чтобы могли зарубежные, не китайские инвесторы купить TikTok. Да? Ну и где мораль? Где хоть какие-то принципы? Он же кричал на каждом углу, что пока Китай не начнет серьезно бороться с распространениями, поставками фентанола в Штаты, от которого люди гибнут от овердозов. Кстати, пошло на уменьшение по какой-то причине, неизвестно по какой. Пока они не наведут порядок с этим, с химикатами, они называются еще precursor. То есть, что они делают? Они не посылают готовый фентанол в баночке, где написано «фентанол». Они посылают набор химикатов. Знаете, как набор юного химика «сделай сам». Как в Breaking Bad. «Сделай сам». И там задействовано такое количество предприятий в Китае. И, ну и, конечно, Коммунистическая партия Китая. Там сотни предприятий есть, которые... работают именно в этой индустрии, делать составляющие компоненты, химикаты для того, чтобы потом их отправить в ту же Мексику, где их по им известным формулам преобразует фентанол. И как гордо он заявлял, такой борец Трамп, как он гордо заявлял, что пока не найдут порядок с наркотиками, это убивает нашу страну. Пошлины будут на Китай. А тут? Вот у него сделка нужна. Ему нужна сделка. Он уже раньше он кричал, ТикТока никогда не будет в прошлой каденции. Теперь он кричит, ТикТок уже неплохо. И для того, чтобы облегчить, чтобы смягчить взгляд на эту сделку со стороны китайской компартии, он уже не говорит ничего про фентанол. Ну, вернее, купит ТикТок, какая-то американская компания. Он опять начнет рассказывать нам всем сказки, что как он борется с наркоманией и как он ввел эти тарифы с единственной благородной целью. Ну и дальше. Дальше по тексту. Вы не видите этого лицемерия? Я вижу это сразу. Не знаю, почему вы не видите. Ну чего вы не видите? Ну посмотрите, это же лицемерие. Так, что еще есть интересного? Интересного есть вот что. Я вам должен сейчас сделаю мини-ликбез по интернетовским кодам. А потом я вам расскажу, почему. Итак, когда вы идете в интернет, вводите, вбиваете какой-то адрес cnn.com/Вася, вам приходит ответ, этот CNN. Нет у меня такого никакого Васи. Ты что, парень? Такого документа с именем Вася у меня нет на CNN. И какой-то код. Вообще, когда вбивается адрес, полный адрес, URL, как вы говорите, или URL, как мы говорим правильно. URL. Unified Resource Locator. URL. Мы вбиваем какие-то загадочные для большинства людей буквы HTTP, двоеточие, две косые и дальше адрес. www.sony.com. HTTP, вот эта часть, Hypertext Transfer Protocol. Это протокол, по которому вы собираетесь со своего компьютера общаться с удаленным сервером. Ну, в данном случае CNN, где вы хотели найти Васю. Что такое протокол? Протокол – это как среди людей это язык общения, а среди компьютеров – это протокол. То есть, если я с вами говорю сейчас по-русски, наш протокол общения с вами – русский язык. Во время этого подкаста я могу сделать то, что называется в программировании switch протокол. Как вы не раз замечали, кто-то написал мне по-украински комментарий, я тут же делаю switch. Ну, в программировании там на вебе тоже можно сделать switch. И, соответственно, я отправляю запрос HTTP. Я говорю, я буду говорить на таком-то языке, который понимают браузеры в данном случае. И иди на такой-то сервер, там будет IP-адреса и так далее, не будем усложнять. И найди мне документ, который называется Вася. Обратно, то есть это мой request называется, запрос на CNN. Я обратно получаю, если там есть такой документ, я получаю этот документ, и браузер мне его показывает содержимое. Если не получается у меня, это response называется, ответ сервера, то я получаю код ошибки. И код ошибки бывает разный. Вот я вам сейчас покажу на экранчике, чтобы вы видели. Есть они по группам, разбиты по диапазонам. HTTP codes. Статус-код. Информационные сообщения, например, я переключил протокол с HTTP на FTP. Или как в нашем с вами общении с русского на украинский. Это в диапазоне кода ошибки будет от 100 до 199. Successful responses, успешные ответы от 200 до 299. Вы не будете его видеть, если у вас все нормально. Если вы зашли, запросили какой-то ресурс Вася на CNN, и вам Вася показался в браузере, браузер получил пакет с так называемым заголовком, в котором будет код возврата 200. Или 203, или какой-нибудь, ну, в этом диапазоне. Это значит, успешно. Вы получили то, что хотели. Дальше. Redirection. То есть, если вы отправили на сервер cnn.com, а сервер решил вас перенаправить в какое-то другое место и оттуда вам что-то вернуть, там будут фигурировать коды из диапазона 300-399. Client Error Responses. То есть произошла какая-то ошибка. То есть с сервером все нормально, сервер работает, функционирует, функциклирует, как мы говорим. Но не нашли, может быть, такой ресурс. Нет там такого документа с именем Вася. Сервер есть, CNN работает. Никаких задержек, никаких блокировок, все нормально. Но то, что вы, может быть, неправильно напечатали, может быть, Вася с двумя S надо было печатать. Она говорит, ошибка. И, конечно, одна из самых популярных ошибок, которые знают многие, это 404. Вот если мы зайдем на Client Errors, в этом диапазоне, вот 404, видите, not found, не нашла ресурс. Если документа сид такого, который называется Вася, нет на сервере cnn.com, то вы получите обратно ответ, response, HTTP response с кодом 404. И некоторые сайты, некоторые сервера вам просто покажут на странице 404. Итого, что значит 404? Это значит, что такого нет. Такого ресурса, который вы хотели, нет. Ну и когда серьезные проблемы с сервером, допустим, сервер is down, то есть он не работает, или в нем какая-то серьезная ошибка, тогда это в диапазоне будут приходить ошибок от 500 до 599. И вы меня спросите, что ты нам голову грузишь? Зачем нам это все надо? Мы что, программисты или что? Но 404 уже настолько известная популярная цифра, что многие не программисты понимают, о чем речь. Ну и тут, соответственно, я должен вам... Для чего я вам все это рассказывал? Я вам хочу показать ситуацию, когда Бог ответил практически мгновенно. То есть, знаете, иногда человек что-то сделает, а ему говорят, тебя Бог накажет. А он все равно делает, а Бог не наказывает. А все думают, как так, такого человека Бог не наказывает. А тут наказывает. То есть просто фактически, ну, если мыслить, если не считать, что Бог создал землю за 7 дней, если не считать, что в дне 24 часа, но в масштабах Вселенной это все равно за мгновение. Сейчас я вам объясню, что я хочу вам сказать. Я вам даже покажу эту дивулю. Вот эта дивуля, которую вы видите. Ее зовут, вернее, звали ее, Анна Прокофьева. 35 лет было. И она работала для Первого канала. Она была так называемым одним из этих Z-корреспондентов. Вот. И тут читаем мы такую новость. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Это пишет нам коммерсант.ру. Погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области. В пресс-службе на телеканала пояснили, что съемочная группа подорвалась на мине. Ранение получил оператор Дмитрий Волков. А вот эта девуля, 35 лет, погибла, подорвалась на мине. Ей было 35 лет, она окончила то-то. И последний пост в телеграм-канале Анна Прокофьева опубликовала в 12:37 по московскому времени 25 марта. Она написала пост, и она подписала фотографию, вот эту, которую я вам только что показал, где-то на границе со страной 404. Ну, теперь вы поняли, почему я вам это написал. То есть, что она хотела сказать? Она хотела показать, какая она умная, благоразумная, или розумецька. Розумецька она. Так, можно ее фотографию уже выбирать, все равно ее уже нет с нами. Да. Что она даже знает эти коды, и что 404 означает «такого ресурса нет». Я вам только что все это объяснил. Теперь вы поняли, к чему была эта вся подводка? Такого ресурса нет. Где-то на границе со страной 404. То есть она назвала Украину страна 404. То есть страна, которой нет. Нет такой страны, сказала она. Но вот только она не подписала. Она не подписала. На ее месте надо было, надо было написать подпись. Ваша 404-я Анна Прокофьева. Или корреспондент 404. То есть корреспондент, которого нет. Анны Прокофьевой больше нет. Значит, код какой? 404. Но если ресурс, который называется Вася, на сервере cnn.com можно восстановить, найти, поставить и исправить, то здесь уже не исправишь. В чем это произошло, я не знаю, может быть, меньше, чем за сутки. Вот она опубликовала в Телеграме свою фоточку, написала, что где-то на границе со стороной 404. И Бог тут же ее превратил в 404. Я считаю, что это мгновенная реакция Господа Бога. А вы еще не верите, что Он есть. Есть. Но не всегда реагируют быстро. Вот такая тема. Ну, как им сегодняшний урок? Вот Джордж пишет, теперь на ее могиле будет надпись 404. Может быть, и будет надпись, может быть, и не будет надпись. Но она хотела поиграть в войну. Она энджойла, она одевала эту форму. Вместо того, чтобы носить какие-то большие такие, как наклейки с большими буквами «Пресса». Я не знаю, помогло ли бы это ей, но она хотела быть как все. Она хотела быть как российские оккупанты. И она проэнджойла. Недолго. Казалось бы, могла бы еще жить да жить, но превратилась в 404. Обратите внимание, 200-й на войне – это плохо, а 200-й в HTTP респонсах – это хорошо. Ошибки с кодом 200 – это значит, что все хорошо. Какое-то несоответствие. Я не знаю, почему 200 там – это плохо. Ну, я знаю, почему там это плохо, но почему они не согласовали терминологию с HTTP реквестами. Наверное, потому что тогда еще никто об этом не знал. Я помню, как привозили груз 200 еще из Афганистана в 80-е годы. Интернета в том смысле, в котором мы его знаем, не было. Так. Dead Rabbit пишет. Якова, есть код ответа на HTTP-запрос, который включал сервис разворован, поэтому нет. Я думаю, что такого нет, но вы можете написать заявочку. И где-нибудь наверняка можно голосовать и написать петицию к руководству, к организациям, которые занимаются HTTP-протоколами. Периодически он меняется. Вы можете ввести там 600-й диапазон. Разворован. Ресурс Вася украли с сайта cnn.com. Елена пишет, спасибо за объяснение ошибок. Да. Александр пишет, а разве седан и Мерседес для США собираются не в Бразилии? В Бразилии много диких обезьян, а не Мерседес. Так, вот он, Энди объясняет, что 200 – это 200 килограмм, груз 200. Чтобы удобно загружать транспорт и планировать массу, требуемую к перевозу. Ну вот, хорошо. Так что наша Анна Прокофьева, она 404-я, но с другой стороны, она 200-я. Ну и кто же она на самом деле? 200 плюс 404, это будет 604, делим на 2, получаем 302. Она 302-я. Все, люди, надеюсь, вы проэнджоили сегодняшний часик. Ставьте лайки, возьмите палец указательный, можете средний взять, и нажмите на кнопку лайк. Будьте здоровы, мирного вам неба. Пока.